ежик-иголка, был у него дом с печкой, лампочка в дому из гриба-лисички и полная кладовая припасов. Но все ежику чего-то хотелось. «Неспокойно мне», — говорил он Васильку. «Вот здесь мутит», — показывал на грудь. «К морю хочется». Василек никогда не видел море, поэтому говорил: «Зря ты печалишься, ежик. Посмотри, какое красивое, взгляни, как высоки солнцы, послушай, как птицы поют, и все тебе здесь в лесу знают и любят». Но ежик с каждым днем печалился все больше. «Хочется мне к морю». Вот это единственное.
Как что, я понимаю,
что ежика. Это, да, вот это, ну вот это как-то можно соотнести с начавшимся летом, с отпуском, с желанием полежать на пляже. Конечно, ежик не лежал на пляже, когда он увидел море. Он соотнес себя с морем. Это, конечно, потрясающе. Вот никто... Вот если вы эту сказку не читали, вы не догадаетесь, чем закончится сказка. Вообще, у Козлова совершенно неожиданные сказки. Сюжета там практически никогда нету. А сказки абсолютно неожиданные. «Здравствуй, море», — сказал ежик. «Здравствуй, ежик», — сказала море. И накатилась волна. «Пфф!» — ударила она в берег. Зашуршала по камушкам, отступая. И ежик тоже сделал шаг вперед и сказал: «Я на тебя похож?» «Да, очень», — сказала море. Вот понимаете, вот какое надо иметь воображение, чтобы ежик сказал, что он похож на море. Ему этого достаточно. Ему не купаться надо, не отдыхать. Он, собственно говоря, не устает. У Сергея Козлова нет никакой усталости. У Сергея Козлова, вообще у героев Сергея Козлова нету или почти нету тех рефлексов, тех реакций на жизнь, которую мы ожидаем. Это, конечно, совершенно не детские сказки.
Ну подожди, у них вместо рефлексов рефлексия? Или это все-таки не размышление?
Совершенно верно. Это отличный совершенно каламбур, спасибо, потому что... Это, в общем-то говоря, философы. Это вообще философы на заваленке. Они сумерничают. Они созерцают. Это не имеет никакого отношения к психологии, к детской психологии того возраста, на который якобы рассчитаны эти сказки. Давай включим.
В этом часе мы тогда разговариваем про сказки Сергея Козлова в библиотеке имени Клейна.
Библиотека имени Клейна.
По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежик.
На самом деле, текст сказки немножко другой. А сказки Сергея Козлова практически невозможно изобразить. Значит, вот Нарштейн сделал гениальный совершенно мультфильм, но для того, чтобы сделать этот мультфильм, пришлось ввести фактически второго героя, потому что сказка «Ежик в тумане» начинается: 30 комариков выбежали на поляну и заиграли на своих писклявых скрипках. Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу. Вздохнула корова за рекой. Завыла собака, и 40 лунных зайцев побежали по дорожке. Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нем по грудь. И теперь, казалось, большая белая утка плывет в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову. Вот я хочу сказать, что, вообще-то говоря, поэтика Сергея Козлова — это такой ранний Шагал, потому что это бесконечная метаморфоза, потому что там бесконечное превращение, потому что фантазия ничем совершенно не ограничена.
Ты имеешь в виду герои, которые...
Ну, конечно, по конечно, небу, конечно, вот эти лошади, да, абсолютно, эти коровы. Это вообще сказку Сергея Козлова можно понять, и сказки Сергея Козлова можно понять, только окунувшись вот в этот туман европейской культуры, в туман текстов, в какие-то архетипы, там в том числе русской поэзии. Я сейчас буду об этом говорить. То есть что делает Сергей Козлов? Он исподволь приучает ребенка, конечно, ребенка совершенно интеллигентного, потому что это тот ребенок, который хочет не только побегать, попрыгать, но и хочет тишины. Он, вообще-то говоря, приучает человека к будущим взрослым радостям, которые дают возможность отдохнуть от суетливого мира. Вот есть самый, пожалуй, известный мультфильм советского времени. Это, конечно, «Ну, погоди». Ну, понятно, да, совершенно, что это был... вещь, кстати, между прочим, совершенно западная. И тут я говорю, это уже без стёба, потому что это было, конечно...
Ну, что-то похоже на Том и Джерри.
Ну, естественно, это был наш ответ, так сказать, всяким Микки Маусом, Том и Джерри и так далее. И вся и скорость, и динамика, и приключения, и, между прочим, такая череда насилия, и вообще такой как бы экшен, как стержень жизни. Что делает Сергей Козлов в своих сказках? Он убирает экшен как опцию. Там нету активности. И если есть активность, то она совершенно неуместна. Я сейчас процитирую еще одну сказку. Я много буду сегодня цитировать. И дальше я... Ну, давай зададим вопрос. Кстати, у нас сегодня будет вопрос за правильный ответ, на который вы сможете получить прекрасную книжку, но это позже. А пока я хочу подключить наших слушателей. Какая ваша любимая сказка Сергея Козлова и почему? И почему? Значит, вот посмотрите, вот у них, значит, есть сказка, да?
Подожди, Лёнь, я уж тогда напомню, номер
СМС-портала, да, конечно,
плюс 7-903-797-6333 и 730-101, телефон прямого эфира, тоже можете звонить, поговорить по поводу не только «Медвежонка и ёжика», но и других сказок.
Вот, вот два главных героя. На самом деле, это, конечно, два характера. Это два психологических типа, это очень важно. Ежик и медвежонок. Там есть еще заяц, там еще есть много, на самом деле, героев, там львенок, но это, конечно, архетип. Вот ежик и медвежонок. А день разгорался, и высокая стройная осень шаталась соснами и кружилась полым листом. Я чуть позже скажу, почему все время осень. Медвежонок давно открыл глаза и глядел теперь на рыжие деревья, на ветер, который морщил лужу. А ежик все бормотал и пришептывал, лежа рядом в траве. «Послушай, ежик, — сказал медвежонок, — зачем нам эта лягушка?» А ежик предлагал медвежонку представить лягушку. «Пойдем наберем грибков, зажарим, а я для тебя яблочко припас». «Нет, — открывая глаз, — сказал ежик, — она запоет». «Ну, запоет, толку-то?» «Эх ты, — сказал ежик, — грибки, яблочки, если б ты только знал, как это звуки и голоса». Что делает Сергей Козлов? Он уводит не просто от экшена, он не просто уводит от действия, он уводит от того, что от житейского попечения. Это я сейчас процитировал слова, которые поются во время литургии в Русской Православной Церкви, что нужно оставить попечение. Житейское. Нужно уйти от мира. Это, конечно, совершенно... Ну, здесь, конечно, может быть аналог там с нирваной и так далее. Но это уход от активного действия. Никто там мир не преображает. И вообще никто никуда не торопится. Это про то, что у вас есть отдых от... труда. Вот сегодня наш коллега Кирсанов как раз говорил про заслуженный отдых.
Александр Кирсанов, да, в «Нано-новостях» рассказывал,
сегодня, да,
что нам поможет на заслуженном отдыхе.
Да, на заслуженном отдыхе, имея в виду отпуск.
Приложение и так далее.
Да, приложение, билеты и так далее. А здесь не нужно никуда ехать, чтобы нужно отдыхать. Здесь нужно просто освободить пространство в жизни для отпуска. И не нужен, вот это очень важный момент, не нужен труд, потому что, да.
Немножко буддийский медитативный подход, потому что буддист может устроить себе медитацию совершенно в любом месте, правильно?
Ну,
здесь вот такой же подход к отпуску получается.
Это вообще... это вообще не просто, ну, так сказать, шире, это, конечно, религиозный подход. Медвежонок прижался спиной к печке. Ему было тепло-тепло, и не хотелось шевелиться. За окном свистел ветер, шумели деревья, барабанил по стеклу дождь, а медвежонок сидел с закрытыми глазами и думал о лете. И дальше врывается вот в эти думы кто, ну, конечно, главный, кто главный трудоголик русской сказки, русских сказок и подсказка, басен, трудоголик. Вот кто все время работает и трудится? Сразу скажу, чтобы не было паузы. Это муравей. Муравей сидел на пеньке, выпучив черные глаза, и что-то говорил. Говорил, но медвежонок не слышал. «Да слышишь ты меня?» — наконец прорвался к медвежонку муравьиный голос. «Работать надо каждый день! Каждый день! Каждый день!» Медвежонок помотал головой, но муравей не пропадал, а кричал еще громче. «Лень! Вот что тебя погубит!» «Чего он ко мне пристал?» — подумал медвежонок. «Я не помню такого муравья вовсе. Это потрясающе, это же очень комично, что именно вот такого муравья он не помнит. Он как какой-то понаехавший. Вообще здесь ирония невероятная». «Совсем обленились», — сказал муравей. «Чем вы занимаетесь изо дня в день? Отвечай». «Гуляем», — вслух сказал медвежонок у печки. «Так лето же». «Лето», — взвился муравей. «А кто работать будет?» «Мы и работаем». «Что вы сделали?» «Мало ли», — сказал медвежонок. И дальше он перечисляет, что сделали. «Скворечник, камелек сложили». «Зачем камелек сложили?» «Непонятно муравью». И дальше у медвежонка совершенно невероятное раздражение. «Иди сюда, садись у печки, а я пойду туда в лето». «А соломинку ты за меня понесешь?» — спросил муравей. «Я», — сказал медвежонок. «А 6 сосновых иголок?» «Я», — сказал медвежонок. «А 2 шишки и 4 птичьих пера?» «Вот муравей не может отложить житейское попечение. Ему все нужно куда-то идти. Я сейчас объясню, откуда взялся этот муравей вообще в литературе». И выбежал из лета и сел к печке, а медвежонок еле-еле протиснулся на его место. И потом заканчивается это совершенно невероятно. «Заладил», — подумал медвежонок. «Ну как он не понимает, что это лето, оно короткое, оно вот-вот кончится, и что каждый раз у меня в лапах сверкает радуга?» «Муравей!» — крикнул свое лето медвежонок. «Не бубни! Разве я не работаю? Разве я отдыхаю?» И он снова ударил по воде лапой, прищурился и увидел радугу. Вот все, что может сделать человек, если он может, это создать радугу. Или, по крайней мере, созерцать ее. Это и есть работа. Только работа кого? Художника. Перед нами софактически творческие люди. Это такой творческий поселок на Соколе.
А не возникло у тебя еще ассоциации, что ежик — это такой интеллигентский пласт?
Так это...
А, допустим, муравей — это, конечно, даже не пролетарий, это такой немножко мещанин в некотором роде.
Абсолютно. Это именно мещанство. Это очень важно понять, что это мещанство... И это такая мещанская психология, которая все время суетится, потому что...
Почему ты работаешь, несешь зернышко себе?
Потому что он не уверен в завтрашнем дне. И есть фундаментальная сказка Виталия Валентиновича Бианки, как муравьишка домой спешил. Понимаете, вот есть два способа...
Обратите внимание на этот уменьшительно-ласкательный суффикс.
Ну, конечно, понимаете, значит, у Сергея Козлова не может быть никаких уменьшительно-ласкательных суффиксов по одной простой причине. Потому что мир большой, грустный, кстати, трагический, я сейчас об этом тоже скажу. А у Виталия Бианки, и вообще Виталий Бианки обращается с такой родительской позиции к детям. Автор все знает, дети ничего не знают. Значит, Виталий, как муравьишка, домой спешил. Во-первых, муравьишка торопится, что его не пустят. У него все время такой final countdown. Почему его не пустят? Ну, потому что общежитие закроется. Это совершенно советская вещь. Понимаете, вот если посмотреть название сказок Виталия Бианки, название сказок, это постоянно про квартирный вопрос, который испортят. Чтобы вы не думали, что я, хоть каким-то образом... что-нибудь преувеличу, я просто сейчас прочту название сказок Бианки. Значит, «Лесные домишки» называется одно. Следующее. «Сырые квартиры», «Беспризорные», «Сколько у кого детей», «Что же в гнездах», «Общежития», «По чужим домам». Нормально? «У кого дом лучше всех». Это название сказок Бианки.
Про буддистов слушатель тебе напоминает разговор двух буддистов. «В следующей жизни отдохнем», — говорит один буддист, а второй ему отвечает: ты в прошлой жизни так говорил. Это вот как раз к ежику и медвежонке. Напомню вопрос. Ваши любимые сказки Сергея Козлова. Мы все-таки не про Бианку сегодня говорим, не про Бианки, а про Сергея
Козлова. Конечно, но мы говорим про контекст. Мы говорим про контекст, это очень важно. И муравей из самой главной басни, которая, конечно, совершенно неоднозначна, но мы ее привыкли воспринимать, что там муравей положительный герой. Ты все пела? Это дело. Так пойди же попляши. В этом есть такой бытовой фашизм. Муравей там не пускает ее, когда холодно. Медвежонок понесет и шишку, и, естественно, они с ежиком всех примут, но только не в этом дело. Дело-то совершенно не в том, как бы щедрость у них заложена, так сказать, как бы вшита в матрицу. Они совершенно даже такие вопросы не обсуждают. Они обсуждают другие вопросы. А другой вопрос, он гораздо интереснее, потому что нужно понять, кто ты в этом мире и что этот мир, чем этот мир является, насколько он доброжелателен к тебе в принципе. И это, конечно, вот посмотрите, просто обратите внимание, само название сказки. Значит, название сказки, когда ты прячешь солнце, мне грустно. Вот что такое спрятанное солнце? Ведь у нас же есть знаменитая сказка, когда крокодил солнце проглотил. И там как раз есть геройство, да? Что солнце надо освободить. А здесь солнце прячется, его никто не крадет. Оно прячется, потому что мир конечен. И гора, с которой разговаривает персонаж, она прячет солнце, потому что солнце заходит за гору. И вот так, какой там диалог. «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», — сказал ежик. «Но я больше люблю смотреть на тебя вечером». То есть все равно вечер приятен. А гора спрашивает, а почему? «Когда смотришь вечером, как будто стоишь там, на вершине, и далеко-далеко видно». «Что же ты видел сегодня, ежик?» — спросила гора. «Сегодня так пряталось солнце, а кто-то не давал ему уйти. Я ни о чем не думал, я только смотрел. А я, мы, то откроем глаза, то закроем. Мы так играем», — сказал медвежонок. Быстро сгущались сумерки. И когда почти совсем стемнело, и сине-зеленое небо вдруг оторвалось от горы, а вся она стала резко видна, чернее на бледно-голубой полосе, отделяющей ее от темного неба. То есть фактически созерцание, как уходит день. У Ахматовой сказано: «А сам закат в волнах эфира такой, что мне не разобрать, конец ли дня, конец ли мира, и тайна тайн во мне опять». Конец ли дня, конец ли мира. Ежик и медвежонок фиксируют наступление ночи как конец мира, потому что они фактически констатируют смерть. Давай примем звонок.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Да, представьте.
Вы знаете, я еду на работу и получаю большое удовольствие, радость за вашу передачу. За то, что вы великолепно разбираете сказки нашего писателя Козлова, этого Мишку, ежика, которых я читала своим детям, себе. Люблю мультики, но вот так я их никогда не разбирала. Спасибо вам за новый взгляд на сказки.
Я вам скажу, что здесь не надо ничего разбирать. Здесь надо просто читать внимательно сказки. Вот вы знаете, это тот случай, когда нету никакого нового взгляда, а просто, вот, например, представь себе, тебя просят отгадать, о чем может быть сказка, которая называется «В родном лесу».
Да о чем угодно, Леня, пока что непонятно.
Да, совершенно верно. Примем такой ответ. О чем угодно.
Все-таки господин Козлов, не забываем.
Да. Я сейчас расскажу, о чем она на самом деле, и я уверен, что ты скажешь, что вот этого ты не ожидала. Значит, вообще-то говоря, когда мы говорим «в родном лесу», это, скорее всего, про то, как здесь хорошо. Это, скорее всего, про то, как прекрасен мир.
Если бы это был Виталий Бианко, то наверняка.
Да, именно, совершенно верно, совершенно верно. Значит, они ждут зиму, зима не приходит. «Что ты сказала, мышка? Так не бывает. Не было еще такого, чтобы зима прошла стороной. А если не придет?
Что говорить об этом, заяц? Бегай, дыши, прыгай, пока лапы прыгают, и ни о чем не думай. То есть жизнь вообще-то коротка. Я так не умею, сказал заяц. Я все должен знать наперед. Много будешь знать, скоро состаришься. Зайцы не состариваются, сказал заяц. Зайцы умирают молодыми. Это вообще, да это почти Ницше. Это почему же? Мы бежим, понимаешь, а движение — это жизнь. Хи-хи, сказала мышка, еще каким стареньким будешь. Они вместе шли по тропинке и не могли налюбоваться на свой лес. Он был весь сквозящий, мягкий, родной. Ты не грусти, сказал заяц. Я не грущу. Грустишь, я вижу. И дальше заяц объясняет, почему он бегает. А зачем? Мышка спрашивает, зачем ты бегаешь? Глупая ты, съедят. Потом они дают друг другу совет, как жить, и заканчивается тем. Здорово, думал заяц, теперь меня никто не поймает. Надо только хорошо натренироваться, пока не выпал снег. Он бежал задом наперед, а ты мышка ему подсказала бегать задом, через свой любимый лес. Спускался во враги, взбирался на холмы. Получается, вопил про себя заяц и чуть не плакал от радости, что теперь уж никто не отыщет его в родном лесу. То есть, вообще-то говоря, родной лес — это территория опасности и, по сути, территория смерти. То есть заяц боится, что зима не придет, потому что его съедят. И это детские сказки.
Но заяц, обрати внимание, вообще смерть идею конца отодвигает, потому что заяц собирается умереть молодым. И непонятно ли, умрет или нет, но точно молодой в развитии
да,
сил.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, давай примем звонок.
Доброе утро.
Алло.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александра, я звоню вам из Перми.
Очень приятно.
Она очень приятная.
Да, я очень люблю эти книги и читаю их сама и своим детям. И у меня одна из любимых сказок — это когда они оттеняли тишину.
О, да, 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 да.
Это прекрасное произведение, настолько осознанное, настолько красивое, когда ты сам можешь соединиться с этой тишиной и с этой красотой леса. И как ежик подчеркивает, а медвежонок бежит рядом и пытается тоже осознать, но только вот в присутствии как бы у него это получается. Это очень замечательно. Вот.
Да, совершенно верно. Спасибо вам
большое.
Александр. Это, конечно, одна из главных сказок, как мы оттеняли тишину. Дело в том, что вот у Тургенева в «Записках охотника», кто помнит такую вещь, было два персонажа, Хорь и Калиныч. Один вот такой кулак, такой крестьянин, у которого все есть, а другой, который петь любил. И вот на самом деле медвежонок — это такой вот немножко про вовне, а ежик он полностью про внутрь. И что значит оттенять тишину? Дело в том, что если вы совсем не будете кричать, совсем не будете бегать, то вот это такой туман тишины и красоты, вот этот божественный мир вас полностью поглотит. Вам нужно крикнуть, чтобы, вообще-то говоря, не потонуть, не стать ежиком в тумане, потому что, если вы помните, ежик в тумане же упал в реку. Он бы вообще там погиб, если бы его рыба не подняла, потому что ему уже все равно. Для того, чтобы существовать, нужно крикнуть. Поэтому нужно оттенять тишину. Это совершенно потрясающая сказка. Ну, понимаете, ты кричишь, поэтому ты живешь. Ты оттеняешь тишину, значит, ты существуешь.
Записала аудиодиск в машину со сказками Козлова, пока едем с детьми за грибами, например. Кстати,
прекрасно, прекрасно, прекрасно.
Но тут, надо сказать, частенько возникает вопрос, что же делал Козлов, что же он курил, прости, когда так звучит цитата. Это, например, в момент, когда волк летает на камне, инопланетяне там же и так далее. Но оторваться совершенно невозможно. Мне, пожалуй, нравится больше всего сказка о том, как ежик попал в яму на несколько дней, и медвежонок его нашел, и у ежика был некий психологический стресс, пишет нас
неподписавшийся слушатель. Прекрасная сказка.
И это совершенно не по-детски заканчивается так смс-сообщение.
Не по-детски.
Лёня, Наталья тебе пишет. Благодарю за выбор темы, обожаю сказки Козлова. Невозможно выбрать одну, каждая маленький шедевр. Первая книжка, которую купила своей внучке, как только она появилась на свет, были сказки этого волшебника. Не знаю, когда мы с ней их почитаем, но начинать приобщаться к культуре надо именно с такой литературы. Спасибо, Наталья.
Не так давно, между прочим, Сергей Козлов умер в 2010 году. Вот. Это, конечно, но это просто великий автор. Это он, вот это тот человек, тот автор, которого совершенно нельзя как-то так, знаешь, подогнать под какой-то жанр, формат. Это действительно, это он фактически пишет притчи, но он так упаковывает. И так все просто, и так все кратко. Вот. Это просто очень большая русская литература. Мы все-таки зададим И очень сложно, вот, когда говоришь о сказках Козлова, задавать вопрос на знание текста. Ну, потому что какой тут текст? Вот какое созерцание и все. И тем не менее, вот однажды медвежонок и ежик меняли небо. Ну, вот ни больше, ни меньше. Вот как в том анекдоте, глобус другой, они небо меняли. И вот они сделали несколько попыток поменять небо. А какое же небо оказалось самым лучшим?
Отвечайте на СМС-портал.
Да, значит, очередная сказка, которая называется «Птица», после чего как раз попрошу тебя поставить знаменитую песню
Высоцкого.
Нет, группу Led Zeppelin. Дело в том, что ты сделаешь, заяц? Веревку сплел, сказал заяц. А зачем? Залезу на небо, сказал заяц. Хочешь, тебя возьму с собой? Возьми, сказала белка. Ночью высыпали звезды. Заяц забросил крючок на самую большую звезду, и веревка тонкой паутины потянулась от земли до неба. «Лезь», — сказал заяц, — «а ты? Я за тобой». И белка побежала на небо. Заяц полез следом, но он не умел лазать по веревке и поэтому сильно отстал. «Где же ты?» — торопила белка. «А то обратите внимание, у Чуковского или у Маршака можно прибывать там луну, и это не проблема. А здесь есть попытка залезть на небо, и она не автоматическая. Вы залезаете, и это путь». Вот давай послушаем немножко. Услышал он знакомый голос земли. «Кто там висит?» И другой знакомый голос ответил. «Далеко не видно». «Как ты думаешь, ежик, кто там может быть?» «Птица», — сказал ежик. Потом гениальная шутка. «Какая же птица висит посреди неба?» «Редкая», — хотел сказать заяц, но промолчал. «Это заяц!» — крикнула со звезды белка. «Полез на небо и вот застрял». Вот у Мандельштама есть строчка. «Потерялся я в небе, что делать мне?» То есть Сергей Козлов — это не про возможность моментально оказаться там, где ты хочешь, а про возможность пути и про то, что ты обретаешь во время этого пути. Ну и, пожалуй, может быть, самая трагическая сказка, когда я тебя попрошу сейчас еще включить еще одну песню, это, конечно... «Если меня совсем нет», ты цитировала в том часе или в начале этого часа. Значит, ежик и медвежонок разговаривают о возможности исчезновения одного из них. «Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть», — медвежонок кивнул. «Ты только представь, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем». «А ты где?» «А меня нет». «Так не бывает», — сказал медвежонок. «Я тоже так думаю», — сказал ежик. «Но вдруг меня совсем нет, ты один». «Ну что ты будешь делать? Пойду к тебе». «Куда?» «Как куда? Домой приду и скажу». «Ну что ж ты не пришел, ежик, а ты скажешь?» «Вот глупый, что же я тебе скажу, если меня нет?» «Если нет дома, значит, ты пошел ко мне, прибегу домой, а ты здесь и начну что? Ругать. За что? Как за что? За то, что ты не сделал, как договорились. А как договорились?» Ну и дальше медвежонок никак не может понять, что есть, что ежика нету по-настоящему. «А если меня совсем нет?» И дальше. «Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяцы, и на реке нету». «Я все обшарил», — сказал ежик, — «и не нашел. Побегу в соседний лес, и там нет». И тогда я выбегу в поле, сказал, и закричу: «Ежик!» «Нет», — сказал ежик, — «меня ни капельки нет. Понимаешь, что ты ко мне пристал?» — рассердился медвежонок. «Если тебя нет, то и меня нет. Понял? Давай включим песню».
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя.
И дальше.
Ночи вырвалась, словно из плена весна.
Вот давай,
ошибки давай. Окликнул его я: «Друг, оставь покурить». А в ответ тишина.
Тишина.
Он вчера не вернулся из боя.
Достаточно. Друг, оставь. Собственно говоря, вот «друг, оставь покурить», а в ответ тишина. Тишина — это чуть ли не главный герой. По ошибке откликнул его я. Это и есть проблематика этой сказки. Ну что, примем звонок?
Доброе утро, говорим про сказки Сергея Козлова. Доброе утро.
Алло.
Алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Мария, я из Нижнего Новгорода.
Очень приятно.
Я являюсь мамой 4-летнего сына, и мы вот с удовольствием сейчас слушаю перед работой вашу передачу, и просто вот у меня такие чувства очень возвышенные. Действительно, слушаем ваши сказки, слушаем только в аудиозаписи, и слушаем всем семейством, и это какие-то... Это вы правильно сказали, что это сказки не для детей, это вот для нас, которые помогают вот нам действительно понять какое-то вот... оторваться от этой суеты и найти внутри себе какую-то частичку вот мироздания, которая поможет нам в жизни стать счастливее, осознать вот нити вот этого бытия, что ли. И ребенок у меня очень любит ваши сказки. Вот вы сейчас задали вопрос, да, про... Да.
Нет.
Ответ
не, по телефону портал. Невозможен.
Ой-ой-ой.
Да.
Ничего не сбрасывал.
Да,
Не знаю, что вам в Фейсбуке понравился комментарий. Это Екатерина Жирицкая, надеюсь, правильно ставлю ударение. «Ёжик срабатывает там, где бессильны даже муми-тролли».
Абсолютно верно, абсолютно, конечно, конечно. Дело в том, что это просто совершенно, скажем так, вот, как там у Пушкина было сказано, тихие воды глубоко там плывут, или еще, в общем, как бы вот это совершенно другая глубина. Ну вот, пожалуйста, сказка «Лисичка». Это был необыкновенный осенний день, было столько синевы, столько огненных листьев, столько солнца, что к вечеру медвежонок заплакал. «Ты чего это?» — спросил ежик. «Не знаю», — сказал медвежонок, — «плакать хочется». «Да ты посмотри!» «Я видел», — сказал медвежонок, — «потому и плачу». «Что ж здесь плакать? Радоваться надо», — сказал ежик. «Я от радости плачу», — сказал медвежонок. «Разве от радости плачут?» «Еще бы!» И медвежонок разрыдался. Они очень слезоточивые. У них, как сказать... Почему они плачут? Они плачут от двух вещей. Первое — от красоты мира, и второе — от того, что жизнь конечна. И они плачут... И еще, да, но еще важный момент, который следствие из этих двух причин, это одиночество. «Зимой я тоже буду плакать». «Зимой? Да почему? Мне будет ее жалко». И медвежонок уже так расплакался, что ежик понял, словами здесь не поможет. «Бежим!» — крикнул он. «Куда?» — поднял зареванные глаза медвежонок. «Бежим, — говорю. То есть хоть как-то оттенить тишину, хоть как-то, да?» Они пробежали мимо старой сломанной березы, перешли по сгнившему мостку ручей, перелезли через срубленную осину и, петляя меж горелых пней, поднялись в гору. «Смотри, — сказал ежик и показал медвежонку гриб-лисичку. Маленький золотой гриб, поджав коленки, в сумерках сидел во мху. «Видишь, — сказал ежик, — У него нет ни папы, ни мамы, ни ежика, ни медвежонка. А он совсем один. И не плачет. Это вообще такое про сиротство. Нормально, да?
Это сильно.
Но это сильно. То есть они-то друг у друга есть?
Конечно, чтобы отразить существование ежика, нужен медвежонок. Тишина, к сожалению, ежика не отражает.
Не отражает, не отражает. И вот он показывает ему, что есть персонажи в лесу, которым хуже, которые фактически практикуют самостояние. Он один, да, вот поджав коленки в сумерках, сидел во мху. А ведь еще гриб, так сказать, он гораздо более беспомощен. Он, в отличие от зайца, не может задом наперед. Они ничего не могут. И он не плачет. Он один, у него нет ни мамы, ни папы, ни ежика, ни медвежонка. Он совсем один и не плачет. Но мне кажется, что это просто прекрасно. То есть, фактически, к чему нас приучает Сергей Козлов? К серьезным вещам. К красоте миру, к созерцанию, к неизбежности смерти. Это очень важно. И понятно, почему, конечно, осень — это основное время года. Потому что это умирание. И можно сказать, что практически все сказки Сергея Козлова, они написаны на полях стихотворения Пушкина «Осень», потому что я уже говорил, что «Ах, лето красное, любил бы я тебя». Одни поздние осени бронят обыкновенно, но Сергей Козлов необыкновенный писатель. Ведь у Пушкина есть формула: «Унылая пора, очей очарования». А, собственно говоря, почему? Как может быть унылая пора стать очарованием? Потому что вы думаете о чем-то другом. Вы не запасаетесь, как муравей, вы никуда не бежите. Вы просто наблюдаете это состояние. Но вы, конечно, взрослеете.
«Люблю Сергея Козлова», пишет наш слушатель, «за передачу эмоций, которые испытывает влюбленный ежик, например, его смущение и нерешительность. Сопереживаешь ему полностью, воспринимая его эмоции». И из Тюмени вот Наталья, у нас есть сообщение, сейчас, секундочку. Наталья пишет: «Прочитала на интернет-портале одного книжного магазина, какая книга красивая, очень, но такая грустная по содержанию, что я в детскости ее очень сильно сомневаюсь». Наталья добавляет, сразу хочется прибавить: «Не вся детская литература специально для детей пишется». Но мне-то как раз кажется, что «Ежика и медвежонка» надо читать детям, несмотря на то, что где-то пишут о том, что это не детская литература. Присоединяешься к этому мнению?
Дело в том, что если не читать детям Сергея Козлова в детстве, то потом они вырастут и никогда не смогут расплакаться от красоты.
Вы говорите на депрессионные темы, пишет наш слушатель.
Так нас давно пора запретить, это же ясно.
Я тебя сейчас запречу и выпущу рекламу. Еще очень хочется послушать «Ежика Нарштейна».
Я в реке. Пускай река сама несет меня. Решил ежик, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению.
Тишину оттеняет.
Тут же лошадка еще.
Конечно, там все.
Я скоро утону.
Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Извините», — беззвучно сказал кто-то. «Кто и как сюда попал?»
«Я ежик. Я упал в реку».
«Тогда садитесь ко мне на спину, я отвезу вас на берег».
Обратите внимание, что когда ежик говорит, что он скоро утонет, он совершенно не сопротивляется этому. Он смиряется с этой ситуацией. Это очень важно. Не потому, что у него есть тяга к смерти, конечно. Тут кто-то нас обвинил, что мы говорим о
депрессивности.
Нас обвинили в депрессивности. На самом деле нет никакой депрессивности. Здесь на самом деле есть принятие мира и понимание, что в какой-то момент нужно отдаться потоку. Вот. Вы не можете все время что-то делать и делать и делать. Вот жизнь, она не для этого. У Мандельштама есть прекрасные строчки. Есть блуд труда, и он у нас в крови. Вот Сергей Козлов про это пишет, про блуд труда. не в том смысле, что вообще ничего не надо делать, но вот просто нужно обратить внимание и расставить приоритет, ради чего мы живем. Есть ли правильные ответы?
Безусловно, хотя вначале посыпалось столько разных версий: небо желтое, небо закатное, оно утреннее, ванильное, постельное. На самом деле, Леня, правильный ответ пришел от Александра из Москвы, чей номер заканчивается на 6244. Просто Александр нам первый написал, что оно, конечно же, ночное и морозное было.
Конечно, оно ночное и морозное небо, понимаете? Я поздравляю Александра за хорошее знание русской культуры и главных текстов. Понимаете? Поменять небо можно, но потом оказывается, что обыкновенное морозное ночное небо, оно самое лучшее, потому что все внутри вас находится. Вот, не нужно менять фон, понимаете, не нужно. Вот сейчас начнется, так сказать, пора отпусков, и мы думаем, что если мы сменим обстановку, вот мы поменяем небо, и нам станет лучше. Не факт. А вот если мы будем читать сказки Сергея Козлова, то точно что-то изменится. Например, нам станет тише. Например, нам станет немножко грустнее. Например, у нас будет пространство больше вокруг. Например, нам не захочется орать ни на кого, кричать, ругаться. И, возможно, забрежет свет гармонии через вот этих персонажей, которые просто живут в лесу, боятся серьезных вещей и радуются как бы ерунде. На самом деле они радуются потрясающему, прекрасному и божественному миру вокруг. Вот об этом писал Сергей Козлов, один из лучших авторов, конечно, не только для детей. Ну вот, пожалуй, на сегодня все. Я прочту самую последнюю цитату. Можно небольшую? Есть у нас еще время?
Минуточку.
Да. Минуту. И последний лист, что трепетал на том берегу, стал подтягивать. И сосновые иголки, и еловые шишки, и даже паутина, забытая пауком, вся распрямилась, заулыбались и затянули изо всех сил последнюю осеннюю песню травы. Вот кто так может сказать, тот большой писатель. Кто может поразиться, тот большой читатель. Вот, собственно, вот в этой связке мы и находимся.
Денис из Ярославля. Клейн для меня почти как ежик для медвежонка.
Спасибо.
Леонид Джозефович.
Это хороший комплимент, да.
Отправляется нести гармонию в мир.
И чистить свои иголки.
И знаешь, я все-таки подумала, как хорошо, что у нас 3 месяца лета. Все-таки.
Да.
Несмотря на то, что ты пришел с ежиком. Это очень здорово напомнить про осень, когда начинается только лето.
Да. В противовес.
Да. Спасибо тебе.
Пока, да.